Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная программа «Служба хорошего настроения». Она всегда выходит в эфир по вторникам в 12.04, в прямой эфир, соответственно, как сейчас, и по средам в 16.04. Итак, вторник в прямом эфире. Мы сегодня поговорим под разные песенки про нашу русскую историю, историю Российской империи, чем она, как империя, собственно говоря, закончилась. О русской смуте 1917 года, о февральской революции, о временном правительстве. Я обещаю вам, что материал я подобрал довольно интересный, хотя, может быть, и спорный. Звоните в спорте 23-50-03. СМС-ки что-то не смог включить, но WhatsApp работает 8-923-434-2020. Кому не терпится, чат sdradio.ru. Итак, вот поговорим о феврале 17 года, соответственно, 1917 года, конечно, и поговорим о том, чем он был движим. Вот это самое интересное, это называется подробности, что именно произошло. Песенное сопровождение будет соответственное песни, которые пели, ну, в те времена или в том стиле. Конечно, на те песни 17-го года не так часто они в интернет бывают, но, в общем, кое-что есть. И помогут нам в этом знаменитые русские певицы и актрисы в основном. Ну что ж, начнем. Итак, кризис верхов. Помните, в истории учили? Было такое. Он к февралю 1917 года достиг апогея. В чем он заключался? Дело в том, что горожане, либеральные горожане, интеллигенты, создали некую оппозицию. Это были не большевики, сразу говорю. Те все были, как говорится, по Парижам и Женевам скрывались к тому времени. Все были в разных местах. Кто в Америке, например, Троцкий, кто в Сибири, Сталин, кто в Женеве, Ленин. В общем, все они проспали февраль. В общем, никакого отношения вообще, никакого стопроцентного отношения к февральской революции, к свержению Николая Романова, они не имеют. То есть стремление было совершенно не большевистское, я бы даже сказал, не эсдековское, потому что были еще же меньшевики и эсеры. Они участвовали в Госдуме, но на вторых, в общем-то, ролях, за исключением, конечно, Керенского. Итак, эти вот мелкотравчатые, как сейчас бы сказали, да, они пытались вырвать рычаги управления государством у правящей династии Романовых, 300 лет уже к тому времени, 34 года, и у правящей бюрократии, которая менялась, в общем, очень быстро, благодаря Распутину и нерешительному характеру Николая Романова. И, соответственно, они стремились ограничить самодержавие. Причем, в отличие от Октябрьского переворота, вернее, как в отличие? Нет, не в отличие, а именно так надо и сказать, что это тоже был переворот. Вот по-простому, так хорошо подготовленный переворот, заговор в армии. А стихийные события, да, они тоже были, но вот почему? Почему не было хлеба, тоже хотелось бы поговорить. Началось все в Госдуме. Там была группа заговорщиков, и 14 февраля была открыта очередная сессия зимней Госдумы, и главным мотором к тому времени был некий Гучков. И вот именно он занимался проверкой дееспособности, послушайте внимательно, Гапон отдыхает, организованных на предприятиях Питера и Москвы структур содействия рабочим группам военно-промышленных комитетов. Если честно, я вроде любил историю, но вот не помню про эти ВПК. В январе их арестовали, точнее, руководство. Но, тем не менее, вот через полтора месяца все равно были спланированы забастовки и шествия, слушайте внимательно, в поддержку Госдумы. Вот был мотор. Там была сетевая структура, и мирные, правда, забастовки, они массово пришли вот именно к 14 февраля. И к открытию Госдумы 14 февраля к Таврическому дворцу собралась огромная толпа, и у всех вызывало интерес, чем закончится мирное противостояние власти и думской, подчеркиваю, оппозиция. На второй день заседания, 15 февраля, тон задал эсер Керенский. Своей эмоциональной речью в красочном стиле он, неожиданно для всех, призвал в стенах Госдумы к свержению царизма. Поднялся невообразимый шум, крики. Власти потребовали передать текст речи, но Розянко ее не передавал. И Керенского так и не удалось привлечь к ответственности за невиданные экстремистские призывы, за крамолу. На заседании Госдумы главным стал продовольственный вопрос, вокруг которого, собственно, и случился переворот. Потому что с осени действительно были проблемы с обеспечением миллиона городов продовольствием. В правительстве Голицына министром земледелия был хороший профессионал Риттих. Он разобрался с причиной кризиса и на заседании Госдумы в академическом стиле доложил, что, в общем-то, хлеба в стране достаточно, с января закупки еще увеличились, но хлеб не могут доставить в столицу по железной дороге по причине организованного транспортного коллапса и саботажа. До ВЧК еще 2 года, а саботаж уже есть. Оппозиция накинулась на министра Риттиха и стала доказывать, да нет, хлеба в стране нет, в стране голод, транспорт здесь ни при чем. Началось противостояние с выяснением, кто прав, и хлебную проблему до конца февраля так и не решили. В феврале в Питере стало катастрофически не хватать хлеба, ввели карточки, знакомое слово, на улицах стояли длинные очереди за хлебом, что еще больше обозлило население. И вот сложилась к концу февраля основная группа заговорщиков. Кто же нас подстрекал к этому? Повторяю, это не большевики. Это Гучков, Некрасов, Терещенко и военные генералы Алексеев и Русская. При этом между Гучковым и Милюковым, кадеты, были разногласия. Милюков считал решить вопрос захвата власти парламентскими методами через Госдуму, а Гучков выступал за опору на широкие массы и создание рабочих групп, направляющих рабочее движение в нужном направлении. Милюков, будучи академистом, брезговал контактами с низами, а Гучков работал через Земгор и вот эти самые военно-промышленные комитеты и хотел использовать эти имеющиеся у него возможности. Вот так, к концу февраля, 5 товарищей, ну, плюс поддерживающие, как всегда, люди, решили закончить с огромной империей, самой большой в мире. К тому времени еще и Польша входила, хотя там были бои уже, конечно, шла Вторая мировая. Тем более это было подло, потому что это было сделано во время войны. Людмила Зыкина споет «Ночь светла». Звоните, товарищи историки, 23-50-03.
Ночь светла над рекой, тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный лес и в тиши изумрудных ветвей звонких песен твоих не поет соловей. Посмотри за рекой, расцветают цветы, они в сердце моем пробуждают. Песен твоих. не поет соловей. Темный лес и в тиши изумрудных ветвей звонких песен твоих не поет.
Песенка была как раз с того времени, что называется, начало 20 века. Этот романс Зыкина прекрасно, аутентично, можно сказать, исполнила. И хочу сказать, что в это время были проблемы ведь не только у Российской империи. Кроме нее распалась еще и Германская империя, Австро-Венгерская и Османская, Турецкая, скажем так. То есть это не было чисто русской проблемой. Но если германская распалась из-за поражения в войне, причем неожиданного, воевали во Франции, вдруг капитулировали. Это вообще поражение Германии, Австро-Венгрии чуть сложнее, но Германия, поражение Германии во Второй мировой войне настолько совершенно дикое, недаром ведь потом гитлеризм набрал обороты, все были уверены, что два марш-броска и Париж нас. Наш. То есть в ноябре проиграли войну 18-го, через год получается полтора, но еще где-то в сентябре или в августе, не помню, стояли очень близко к Парижу. То есть буквально Франция уже была в положении 40-го года практически. И вдруг Гинденбург и компания подняли лапки, и в общем, в основном-то это сделали не император, конечно, запаниковал, он, может быть, не так разбирался в этом, запаниковали именно армейские, так сказать, фельдмаршалы. Вот они, так сказать, сотворили так называемое предательство. Ну, кстати, в России тоже. Алексеев, он же был начальник генерального штаба, вошел в февральский союз заговорщиков. Вот. Что касается Анкары, там были немножко другие обстоятельства, но тоже связаны с поражением в войне. Ну и Австро-Венгрия, она уж больно была лоскутная тоже, как и Российская империя, и венгры, и прочие чехи, товарищи, сербы постарались смыться с этой большой империи. Очень цивилизованная, кстати, надо сказать. Ну что ж, продолжаем читать о русской смуте. Итак, Гучков работал на предприятиях, а все остальные через Госдуму. Каков был план переворота в феврале 17 года? И как к этому плану, каким боком относились народные массы Питера и Москвы? Итак, в конце февраля 17-го в Госдуме встал вопрос формирования правительства народного доверия, ответственного перед Госдумой. И, самое главное, о замене Николая II на его брата Михаила и преобразование монархии в британский тип, то есть она представляет, но не правит. Заговорщики 22 февраля на квартире у Радзянки, председателя Госдумы, утверждают план переворота, по которому во время поездки царя в Ставку задерживают его поезд и заставляют отречься от престола в пользу наследника, ну, родного сына, соответственно, больного Алексея, под регентством его брата Михаила, а также подготавливают текст отречения царя вот в этом духе. Оппозиции необходимо было убрать физически царя из столицы, и через начальника генштаба Алексеева они добились отъезда царя 22 февраля в Ставку. Алексеев забросал царя телефонограммами с просьбой о срочной встрече в Ставке для серьезного разговора. С отъездом царя тут же усилились проблемы с хлебом, организованные отчасти железными дорогами. В Петрограде на улице стояли толпы за хлебом. Железная дорога была практически заблокирована. Народ стал, естественно, громить булочные и пекарни с требованием «давай хлеба». Начались протесты, носившие пока еще мирный характер. Чисто внешне для послов, журналистов за рубежом казалось, что все происходит совершенно стихийно, голодный бунт. Но за этой стихией стояла все-таки организующая рука оппозиция. И, увидев уже такой размах уличных протестов на улицах 500 000, стали подключаться разные слои общества. И недовольство населения вылилось в массовые стихийные стачки и забастовки по всей столице. Постепенно стычки стали переходить в отдельные вооруженные столкновения с полицией. Надо сказать, уважаемые слушатели, Это прямой эфир, можете нам звонить 23-50-03, что до февраля 17-го соцдвижения в стране практически не было. Эсеры и социал-демократы, за исключением Керенского, были обезглавлены и действовали только малочисленные кружки при земземстве и военно-промышленных комитетов под крышей либеральной оппозиции кадетов. С февраля все меняется. Социалисты наравне с либералами выходят на политическую арену. Вместо фигур второго плана они уже становятся самостоятельными игроками, подхватывают прорвавшуюся активность и возглавляют ее. Знаменитое выражение «подхватить и возглавить». После отъезда царя социалисты активизировались, решили бороться за ликвидацию монархии, пошли в массы и постепенно за 2 недели вышли на первые позиции. Играя на народном недовольстве голодом, они призывают к свержению царя и провозглашению республику. Республики. Народную стихию было уже не остановить. В лидеры выходит эсер Керенский, ставший широко известным после своей знаменитой речи 15 февраля 17 года в Госдуме. Власти не понимали, что происходит. Николай II из поезда приказал отправить в столицу конную дивизию. Но питерские власти, Дубасов и компания, посчитали, что это преждевременно и не выполнили приказ царя. Для разрядки ситуации вечером 26 февраля царь распускает Госдуму и Госсовет, и правительство подает в отставку, но его уже никто не слушает. Госдума отказывается распускаться, до этого 6 уже было распусков, всегда послушно распускались, и центром готовящегося переворота становится официально Таврический дворец. Оппозиция огромными тиражами выпускает информационные листки и трактует события в нужном для себя ключе. Власть оказалась полностью парализованной. Перелом произошел ночью 26 февраля. Протестующие начали захватывать полицейские участки и усилились протесты даже среди военнослужащих. Почему? Дело в том, что состав военного гарнизона состоял из запасных батальонов и новобранцев, ну и отставников, которые проходили военную подготовку перед первой отправкой на фронт. Как вы думаете, сильно они туда хотели, на эту бойню? Естественно, они стремились покидать сытые для себя Петроград и были взрывоопасной силой. Итак, 27 февраля на сторону восставшей улицы стали переходить целыми воинскими подразделениями. Первым поднял бунт Волынский запасной полк, 600 призывников, которые пошли, должны были пойти на фронт вот-вот. Они убили часть офицеров, захватили оружие, вышли из казарм и присоединились к рабочим. К вечеру уже десятки тысяч солдат перешли на сторону восставших. Итак, 27 февраля военные отставники перешли на сторону улицы. Мы продолжаем нашу музыкальную программу. Это прямой эфир. Звоните 23-50-03. Татьяна Доронина. «Любви моей ты боялся зря». Это не то время, но тоже своеобразный интересный романс.
Я страшно люблю, мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И если ты уходил к другой или просто был неизвестно где, мне было довольно. Остался после плаща.
Вы слушаете службу хорошего настроения. Каждый вторник 12.04 и среда 16.04. Сегодня говорим о февральской революции 1917 года. И слушаем песни, ну, так скажем, либо того времени, либо в таком стиле, я бы сказал, вот, спокойный, в романтическом таком стиле. Это была Татьяна Доронина, незабвенная. Итак, мы говорили о том, как начал Гучков, Керенский и прочие, и Алексеев, как начальник генерального штаба, свой заговор, а потом уже, как и солдаты перешли на сторону людей на улицах. Итак, 27 февраля 1917 года. Читаем дальше. Подогреваемый с декабря 16 года либералами Петроград погружается в хаос. Улицы захватила неуправляемая народная стихия. Низы вышли из-под контроля, в протестах участвовали сотни тысяч. К рабочим стали присоединяться студенты, ремесленники, казаки и солдаты. Войска целым подразделением переходили на сторону восставших и громили полицейские отделения, захватили тюрьмы, выпустили всех заключенных. По всему городу, естественно, прокатились массовые погромы и грабежи, сопровождавшиеся зверскими расправами и убийствами полицейских и офицерах, в перестрелках погибли десятки людей, в отличие от октября. Стихийное восстание стало принимать форму свержения царского режима. Воспользовавшись хаосом, заговорщики решили перехватить протесты и направить их в нужное для себя русло. Несколько депутатов Госдумы от оппозиции поехали в тюрьму Кресты, освободили арестованных в январе лидеров военно-рабочих, лидеров рабочих групп военно-промышленных комитетов, и те призвали толпу идти к резиденции Госдумы в Таврический дворец и поддержать новую власть. Этим далеко идущим шагом Госдуму сделали на тот момент знаменем восстания. К Таврическому начали стекаться массы народа, в парку дворца доставили походную кухню и кормили всех желающих. Создавалось впечатление, что весь город пришел поддержать Госдуму. Интересно повели себя и люди из ближайшего, даже семейного окружения царя. Министр МВД Протопопов сам пришел к дворцу Таврическому и попросил арестовать его. С красным бантом пришел великий князь Кирилл Владимирович, дядя царя, показывая свою власть с народом. Был там и генерал Кутепов, готовый отдать свои силы народу, но от его услуг вежливо отказались. Перехват власти. Заговорщики почувствовали к 28 февраля, что наступил момент для перехвата власти. Через совет старейшин Госдумы избирают временный комитет во главе снова с Розянкой, и ночью 27 февраля он объявляет, что этот комитет берет власть в России в свои руки. Одновременно с этим освобожденные члены рабочей группы и депутаты-социалисты во главе с меньшевиками Гвоздевым, Скобелевым, Чхеидзе и эсером Керенским в Таврическом дворце формируют исполком Совета рабочих и солдатских депутатов Петрограда. Главой исполкома стал Чхеидзе, а его замами Скобелев и Керенский. Они выпускают свое первое воззвание свержения царя и установления республики. Позже в совет вошли большевики со своей небольшой фракцией. Заговорщики Гучков и Коновалов приветствуют создание совета, надеясь использовать и его для опоры на массы и представлять свою власть как бы от имени народа. С этого момента Земгор и военно-промышленный комитет уходят на второй план и происходит массовое возрождение соцпартии. Заседавший в Таврическом дворце в 1917 году Петросовет представлял из себя какой-то цирк и балаган одновременно. Членами его становились никем не уполномоченные случайные люди, выдвигаемые из толпы. Их было более 1000 человек. Между ними регулярно были склоки и перепалки. Ну, все знают, как это было в 1991 году. Были у нас тоже эти трансляции еженочные, и мы все видим, как это происходит. Довольно бывает смешно. При этом они заявляют, что являются второй властью для контроля над буржуйским правительством, понятия не имея, как это, конечно, осуществлять. Временный совет Госдумы, опасаясь перехвата власти советом, принимает решение сформировать временное правительство и отправляет телеграммы начальнику генштаба Алексееву и командующим всех фронтов о переходе власти к временному комитету. Исполком Петросовета был согласен с переходом власти к Временному комитету Госдумы, и 28 февраля на совместном заседании Временного комитета и исполкома Петросовета принимается решение о формировании Временного правительства, ответственного перед Госдумой. И вот сформировали заговорщики, Петросовет это дело одобрил. По мнению Розянки, для остановки стихии масс этого было уже недостаточно, и он сообщает Алексееву о целесообразности отречения царя. Наступил второй этап заговора, на котором Николай II должен быть отстранен от власти. Главную роль здесь сыграл генерал Алексеев. Именно он подготовил телеграмму всем командующим фронтами, что ситуация в столице сложная, войска перешли на сторону Временного правительства, созданного до созыва учредилки в сентябре 17 года учредительного собрания. Алексеев намекал, что желает желательным отречение царя в пользу его сына под регентством брата Михаила. При этом из сути телеграммы следовало, что другого пути нет. Мы пойдем другим путем. Ну что ж, хорошо. Еще одна песенка. «Я несла свою беду», Марина Влади поет.
На радио «Томский благовест» песни нашего детства.
Я несла свою беду по весеннему по льду. Подломился лед, душа оборвалась. Камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела. За острые края задержалась, за острые края задержалась. И беда с того вот дня ищет по свету меня. Слухи ходят вместе с ней, с кривотолками. А что я не умерла, знала голая ветла. Перепелками. Кто ж из них сказал ему, господину моему, только выдали меня, проболтались. И от страсти сам не свой, он отправился за мной. Стиг меня догнал, обнял, на руки поднял. Рядом с ним в седле беда ухмылялась. Но остаться он не мог, был всего один денек. А беда на вечный срок задержал. Беда на вечный срок задержалась.
Это была Марина Влади, это служба хорошего настроения в прямом эфире. И каждый вторник 12.04 и среда 16.04 можете звонить 23 50 03, и чатик есть для тех, кто любит писать, на sdradio.ru. Мы говорим о русской смуте 1917 года, конец февраля 1917 года. Итак, Алексеев приказал практически командующим фронтов поддержать переворот в пользу республики под видом регентства над Алексеем, сыном Николая II. Командующим ничего не оставалось, как согласиться с Алексеевым, и они сообщили об этом царю. Так руководители Госдумы и генералитет подвели царя к принятию вынужденного решения об отречении. поезд Николая II выехал 28 февраля из Ставки в Петроград, но дороги на дне. Вот такое, такая станция «Дно». Но дороги на дне заговорщиками были уже заблокированы, и его поезд остановился в преддверии Пскова. К концу 1 марта состоялась встреча генерала Русского с царем. До этого Алексея Ферозянко убеждали царя отречься от престола, а 2 марта к царю прибыли представители Временного комитета Гучков и Шульгин. Объяснили ему ситуацию в столице и необходимость успокоить восставших отречением. Это было последней каплей. Царь понял, что его предали, и 2 марта вынужденно, не по своей воле, подписал акт об отречении себя и сына в пользу брата Михаила. Кстати, очень интересно, что он также подписал манифест о формировании правительства, то есть узаконил переворот, ответственного перед Госдумой, назначение Львова главой правительства, а князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим. Но последнее назначение не было принято заговорщиками, и эту должность занял Алексеев. Заговорщики встретились с братом Николая II Михаилом, и тот, опасаясь за свою жизнь, подписывает 3 марта акт о своем отречении в пользу Временного правительства до решения вопроса об образе правления в стране учредительным собранием в следующем году. Царя, тем не менее, не оставили в покое. Исполком Петросовета и Временное правительство принимает 7 марта решение об аресте царской семьи и ее содержании под охраной в царском селе. Вот так, собственно говоря, 3 марта отречение Михаила уже законным образом, так сказать, регент, которого назначил, ну не регент, а царь уже Михаил, которого назначил, он царствовал, получается, один день, полдня. 2 марта он был, по сути дела, ну, не коронован, но ему предоставлено было царствование его братом, а 3-го он уже отрекся и в сторону уже, так сказать, того же самого Временного правительства, но Львова назначил Николай II. То есть в некотором смысле, чисто юридически, я скажу, чисто юридически, это не переворот. Сам Николай II назначил Львова главой правительства. А Михаил, царь, на тот момент, 10 часов он был царем, назначил, вернее, передал все полномочия своей власти вот тому же самому Временному правительству, и он тоже отрекся. Но не в пользу очередного родственника, как полагалось бы, по закону о престолонаследии, а именно, вот, но не навсегда, а только до 18 года, когда будет собрано учредительное собрание, которое потом уже разогнали большевики. Помните, да, караул устал, Железняк. Но, повторяю еще раз, в общем-то, если брать чисто юридически, все было сделано тип-топ. То есть все было сделано, высшая власть благословила Михаила, Михаил благословил Львова и его команду, команду молодости нашей. Вот так случилось, такой вот перформанс, так изменилось, так рухнула громадная империя. И как с Михаила началась, 16-летнего, так Михаилом и закончилось 3 марта 1917 года. Вот от Михаила до Михаила 304 года с небольшим. Прочитывал это династия Романовых, это царство, потом уже империя с 16 века при Петре. И вот то, что мы сейчас имеем Россию, это вот уже осколки того государства. Это длинная история, сегодня, конечно, не успеем. Пока послушаем «Дождик осенний» Камбурова споет.
Радио «Томский благовест», песни нашего детства.
Жаркий огонь полыхает.
в камине, тень мы тень на холодной стене, жизнь моя связана с вами отныне, дождик осенний поплачь обо мне.
Потихонечку начинает заканчиваться служба хорошего настроения. По вторникам в 12.04 сегодня говорим о падении правительства Николая II в 1917 году, в начале марта уже. Что такое временное правительство, которое было назначено де юре Николаем II, подчеркиваю, Львов, например. Правда, Николая Николаевича главверхом не утвердили. С появлением временного правительства московский клан буржуазии полностью захватил власть в стране и сформировал свое правительство из министров-капиталистов. Премьером по назначению, повторяю еще раз, одновременно Николая II и других стал Львов, князь. Очень приличный человек, между прочим. Министром иностранных дел Милюков, кадеты, военным министром Гучков, министром финансов Терещенко, министром торговли и промышленности Коновалов, министром путей сообщения Некрасов, а эсеру отдали пост министра юстиции. Он был единственным революционером. Потом стал премьером. Фактически московская группировка стала, так сказать, победителем. В итоге интересный результат. Они планировали ввести в России конституционную монархию, а закончили все ликвидацией монархии полностью, но с возможностью ее восстановления на учредительном собрании. Об этом мечтают и сегодня отдельные влиятельные российские группировки. Не зря же такой помпой прошло недавно в Исаковском соборе Санкт-Петербурга венчание царевича Георгия, наследника Кирилла Владимировича, того самого с бантиком красным. Петросовет реальной власти на тот момент не имел, по сути это был просто дискуссионный клуб. Наиболее разрушающим решением Совета было принято такое. 1 марта был приказ номер 1 по Петроградскому гарнизону, в соответствии с которым власть воинских частях переходила от офицеров, как положено, в армии к солдатским комитетам. То есть в армии фактически ликвидировалось единоначалие. Военный министр Гучков ничего не смог поделать с этим беспределом и не стал возражать. Солдаты восприняли это с радостью. Пошло валом дезертирства не только в Петрограде, но и на фронтах. Учитывая то, что в Петрограде продолжились забастовки и беспорядки, Совет взял на себя функции разрешения конфликтов между хозяевами и работниками. Пытался навести порядок, поскольку полиция была разогнана, появилась милиция. Долго обсуждали новый гимн России, хотели устроить торжественные похороны погибших в революцию на Дворцовой площади. Власти с трудом уговорили осуществить захоронение на Марсовом поле. После дискуссии в Совете вверх взяли социалисты Церетели и Чхиидзе, возглавили и начали направлять его в русло соцтребования. В марте наступила эйфория. В марте 2017 года временное правительство объявило амнистию всем политзаключенным, гражданские свободы, замену полиции и народной милиции и реформу местного самоуправления. Гучков отстранил губернаторов от власти и всю власть, вот что самое интересное, отдал председателям земств. Земгор. Они не были готовы для такой роли и понятия не имели об управлении губерниями, что сразу вызвало много вопросов и недоразумений на местах. Но при этом все ходили с красными бантами, говорили о новой жизни и неизбежных переменах. Вновь отличился великий князь Кирилл Владимирович. Он раздавал всем газетам интервью и говорил, что во всем виновата царская семья. Это она не слушала великих князей и справедливо за это поплатилась. Между Петросоветом и временным правительством возникли финансовые разногласия. Ну, из-за денег, естественно. Потом получили 10 миллионов и на какое-то время успокоились. Есть даже такой анекдот. Григорий с утра проснулся и понял, что надо что-то в жизни менять. Поменяв 50 баксов, он на какое-то время успокоился. Но тут было не 50 баксов, а 10 миллионов. В конце марта было организовано как бы Всероссийское совещание Советов, на котором было принято решение, что Петросовет является высшим органом советской власти, это еще до октября было, до проведения первого Всероссийского съезда Советов было заявлено о поддержке временного правительства и ведении войны до победного конца. И после этого они и получили 10 миллионов. Победивший московский клан буржуазии, горожан, праздновал свою победу. На торжественном заседании Гучков 8 марта заявил, что они именно готовили переворот и довели дело до конца. И они перенесли всю политическую деятельность в Москву, провели там съезд торгово-промышленного союза, в марте заговорили о проведении выборов в учредительное собрание и формировании парламентской республики. Львов предложил провести первое заседание в Москве, но совет был против, и там и случилось, потом и разогнали там же, в Таврическом. Отрезвление этой эйфории случилось уже 25 марта 1917 года, когда немцы провели на фронте операцию местного значения с потрясающими результатами, потому что в русской армии уже никто не хотел воевать. И она, армия, сдала позиции без боя, при этом 25 тысяч в один день сдались в плен. Это вергло всех в шок. Алексеев обвинил Гучкова в поддержке приказа номер один и доказывал, что это приказ и есть проблема. После поражения на фронте начинает возвышаться Керенский. Он резко меняется и вместо выполнения обязанностей министра юстиции и члена исполкома Петросовета усиленно занимается военными делами, ведет переговоры с офицерами генштаба, часто выезжает на фронт, выступает за войну до победного конца и становится широко известным политиком. В марте появляется генерал Корнилов. Его возвысили за подвиги на фронте и бегство из австрийского фронта. Каврилов в упор не воспринимал Петросовет, и хотя он был назначен начальником гарнизона, тем не менее был большой конфликт между Корниловым и Алексеевым. Итак, к концу марта эйфория сдала, начались проблемы, были большие противоречия в обществе, и, так скажем, князья, которые были во временном правительстве, не очень-то хотели общаться с народом, а социалисты, наоборот, стремились к опоре на массы. И возникло так называемое двоевластие. Ну, в общем, это пролог октября, об этом поговорим в следующий раз. Это была программа «Служба хорошего настроения». Песни были грустные, закончит их тоже грустная песенка. Владимир Высоцкий споет нам в заключение «Райские яблочки». В общем, обещали хорошо, а кончилось, как в России бывает, как всегда. До встречи завтра в 16:04 в прямом эфире.
Райские яблоки. Я когда-то умер. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и балуют раю. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь, покрасили я на бок. И ударит душа на ворованных клячах в голов, в дивных райских садах. Наберу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто беспредел. Среди ничего возвышались литые ворота и огромный этап. Тысяч пять на коленях сидел. Как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом. До репьи замочал, еле вытрал и криву заплел. Седовласый старик что-то долго возился с засовом и кряхтел и ворчал, и не смог отворить и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг залимевших колен пересел. Здесь малина, братва, нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолоп. Вот и кущи сады, в коих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне чтоб были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом под натужас об рельс ударил. И как ринутся все в раз прекрасную ту благодать. И я подох на задах, и при старых свечах канделябрах не к Мадонне прижат Божий сын, а в хоромах холоп. Вот и гуще сады, в твоих прорвах сады сторожат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от места их гиблых и зяблых. Кони просят овцу, но и я закусил у дела. Вдоль обрыва с кнутом понад пропастью пазуху я был. Так я тебя привезу, ты меня из рая ждала.